Павел Барчук и Павел Ларин. СМЕРШ 1943. Книга 3. Глава 1. Старли тяжело дышал. Дождевая вода стекала по его лицу. Гимнастерка промокла насквозь. Сам он почему-то был по уши в грязи, будто лежал на земле. Пистолет при этом карась не торопился опускать. Ствол оружия теперь смотрел ровно мне в грудь. «Твою мать, Миша!» Выругался я от души, сделал маленький шажок вперед. Двигался осторожно, чтобы не нервировать Старлея. «Ты убил человека, который знал пророка!» «Зачем? Можно же было в ногу, плечо!» А теперь он ни черта не скажет. Какого хрена? Ты вообще должен быть в Золотухино? Должен. Голос Старлея звучал вроде бы ровно. Как-то слишком показушно ровно. Но я слышал где-то в глубине злость и горькое разочарование. Просто карась жестко держал под контролем свои эмоции. Но не поехал. «Передумал», — продолжил он. Переложил задачу на сержанта. Велел ему опросить всех в госпитале аккуратно. По-тихому. Мишка усмехнулся. «Все, как ты сказал, лейтенант». А сам выбрался из машины на следующем повороте и бегом вернулся к тому месту, где мы расстались. «Чуйка сработала, знаешь». Уж больно гладко ты мне про автобат пел. Больно складно к Елене Сергеевне отправлял. Бабские чувства приплел, мою симпатию. Лишь бы я под ногами не путался. Вот это меня и насторожило. Пошел за тобой. Поверил собственной интуиции. И не прогадал. Старлей двинулся с места. Ко мне. Но совсем близко подходить не стал, оставил между нами расстояние. Костяшки пальцев, сжимающих оружие, побелели. Черт, карась на взводе, сильно. И, похоже, он считает меня точно таким же предателем, как майор. А я безоружный. Мой пистолет валяется в углу. ТТ Мельникова тоже где-то там. Не то, чтобы мне хотелось пальнуть пару раз в Старлея, но оружие — весомый довод в разговоре, особенно когда надо объясниться. Боюсь, как бы Мишка в горячах и меня не грохнул. Единственный шанс — он не до конца уверен в моем предательстве. Если бы точно считал врагом, стрелял бы в нас обоих. И какого хрена на самом деле вот так запросто убил майора? «Интересная петрушка выходит, товарищ Соколов», — процедил Мишка. Взгляд у него стал холодный, напряженный. «С предателями, значит, по ночам в сараях треплешься? Я за тобой прошел до самого дома, караулил, ждал. В нескольких метрах от твоей засады, а ты и не заметил». Карась покачал головой, словно сам не мог поверить, что у него получилось меня выследить. Все думал. А что вообще происходит? Зачем Соколов ошивается возле Поповского дома? Ответ-то оказался простой. Я видел, как ты двинулся за майором. Видел, как вы сюда в сарай пришли. Потом разговаривали. И все бы ничего, да? Лейтенант, предателя оружием тыкал, что-то ему тут вычитывал. Со стороны, можно подумать, допрашивал врага. Если бы не один факт. Дождь шумел. Не все разобрал из вашего разговора, но прекрасно слышал, майор с тобой говорил, как со знакомым. Флаконы те упоминал, госпиталь. И что вы там уже встречались? А мне ты совсем другое рассказал про Золотухина. Пророк этот опять. Странно, Соколов. Не находишь? Почему-то майор такие фразы говорил, будто и с пророком ты знаком. Ну, он-то тебя точно знает. Не хочешь объясниться? Миша, опусти ствол. Ты ничего не понимаешь. Да, возможно, ситуация выглядит подозрительно, но все не так, как кажется. Я поднял перепачканные грязью руки, показал их Старлею. Нет у меня ничего, видишь? Убери оружие. Заткнись! — рявкнул Карась. — Ручонки вверх, живо! И за голову их. Шаг влево, пуля в колено всажу. Вы общались, как старые знакомые. А потом он кинулся на тебя с ножом. Не поделили что-то? Хозяева новые приказы прислали, а ты не согласился? Карась зло прищурился. Вот почему тогда рот мне затыкал. К Назарову не пускал с докладом, диверсанта прикрывал. Потому что сам такая же гнида. Давай, выходи на улицу, идем в управление. Там будем разбираться, а то слишком много странностей, лейтенант. Вот мы все и выясним. Если ты не предатель, руку потом пожму и прощение попрошу, но... Что-то мне подсказывает. Вряд ли такое произойдет. Дождь окончательно превратился в ливень. Долбил по ветхим стенам сарая, по дырявой крыше с такой силой, будто хотел смыть и старую постройку, и нас с Карасем. Бум, бум, бум. Глухие звуки, как таймер, который отсчитывает секунды. «Миша, сколько времени?» — спросил я, глядя Старлею прямо в глаза. «Что?» Карась от внезапности моего вопроса растерянно моргнул. Он ожидал каких-то пояснений, убеждений, оправданий, но никак не обычного человеческого «который час». «Время! Сколько на твоих командирских?» Рявкнул так, что Карасев невольно вздрогнул и нахмурился. В его голове совершенно не могла сложиться полная картина происходящего. Я вел себя не как предатель. И это тормозило Мишку. Он поднял левую руку, быстро глянул на запястье. 5:03. Какая тебе нахрен разница? У нас меньше часа. Я принялся лихорадочно соображать, успеем или нет. Миша, ты опер. Включи голову. Я его обыскал, забрал оружие, и мы говорили, да, но... Если я тоже предатель... На кой черт майору резать своего? На кой черт мне подставляться под его стилет, рискуя сдохнуть? Ты сам понимаешь, что это все не вяжется в одну ниточку. Карась упрямо сжал челюсти, его желваки ходили ходуном. Старлей явно сомневался. Оперская логика никуда не делась. Факты действительно не сходились с картинкой банального предательства. Он понимал, со мной точно что-то не так, но не мог уложить это в адекватную версию. «Кто ты такой?» — глухо спросил Старлей. «Допускаю, что не связан с фрицами. Хорошо. Но, может, работаешь просто на кого-то другого?» «Не знаю. На союзников?» — я усмехнулся с пониманием. Старлей не произнес этого вслух, но именно такую версию он имел в виду. Забавно. Мишка еще не знает, как именно будут вести себя эти чертовы союзники потом. Никто не знает, но уже сейчас дружба с Европой и Штатами вызывает у людей большие сомнения. «Миша, я все объясню, даю слово офицера. Каждую нестыковку, но позже. Сейчас у нас просто нет на это времени. Я сделал шаг вперед прямо на ствол его пистолета. Когда все закончится, можешь лично отвезти меня к Назарову или шлепнуть в лесу, как хочешь. Слово против не скажу. Встреча на просеке — это приманка, ловушка. Никакой майор не придет. К тому же мы его как бы... Я покосился на мертвого Мельникова. Мы его убили. Но перед смертью гнида рассказал их с пророком план. Квадрат оцепления заминирован нашими же выпрыгивающими осколочными минами. ОЗМ. За местом встречи наблюдает человек пророка. Как только парни капитана Левина выйдут на просеку, ровно в 3 часа, он крутанет машинку. Можешь представить, какой это будет взрыв? Пистолет в руке Карасева дрогнул и медленно пошел вниз. Злость испарилась, уступив место холодному анализу. «Твою мать!» — выдохнул он. «Засада на засаду!» «А фрицы...» «Они что, подставные?» Карась резко качнул головой. «Да нет, не может быть!» «У нас 55, хотя уже, наверное, 50 минут, если мы не успеем предупредить...» «Сам понимаешь, что случится. Давай обсудим все потом. Честное слово, обсудим. Прошу тебя сейчас довериться мне. Давай хотя бы доберемся до просеки. Если взрывчатка и правда есть, сам поймешь, я не предатель. А насчет твоих вопросов? Мы непременно поговорим». Взгляд Карасева снова стал колючим, подозрительным. Он усмехнулся, покачал головой. Резко поднял оружие и направил его на меня. «Погоди, лейтенант, а может, ты мне сейчас сказки рассказываешь, а? Чтобы время потянуть. Или туда же, к сторожке на убой затащить. Откуда мне знать, что там не твои дружки-диверсанты в кустах сидят? А, лейтенант?» «Да что ты будешь делать?» Я развел руками, затем кивнул в темный угол сарая. «Мой ТТ и оружие майора валяются вон там, в грязи. Вылетели, пока мы тут кувыркались. Забирай оба, я пойду абсолютно пустым. Чисто физически ты сильнее. При желании скрутишь меня в бараний рог. Кидаться на тебя без пистолета – безумие. Если по дороге покажется, что это ловушка, стреляй мне в затылок без предупреждения. Черт с ним. Но пока мы тут выясняем отношения, время утекает. Решай, Миша, на кону слишком многое». Карась молчал около минуты. Профессиональная оперская паранойя жестко боролась в нем со здравым смыслом. Наконец, решение было принято. Старлей быстро метнулся в угол, подобрал оба ствола. Один сунул себе в кобуру, второй за пояс. Теперь он был как ходячее хранилище ТТ. Я бы даже посмеялся над этим. Отпустил бы пару шуток, боюсь, ситуация не самая подходящая, и мой юмор сейчас никто не оценит. «Хорошо, Соколов, дам тебе последний шанс. Погнали», — сказал Карась. «Я места эти хорошо знаю. Если рванем через лес, тут пара километров, не больше. Ты двигаешься впереди, я следом. Буду указывать направление, и учти, лейтенант, разговор у нас с тобой потом будет очень долгим». Мишка кивнул мне на выход. «Иди». Я двинулся к дверному проему, сделал 2 шага. Остановился. Поглядел на Мельникова. Майор лежал в грязи, мордой вниз. Никаких признаков жизни. Хотя... лучше перебдеть. «Сейчас, погоди». Быстро метнулся к мертвому предателю. Опустился на колено в грязь. Прижал 2 пальца к сонной артерии. Ничего. Пульса нет. Готов окончательно. Потянул его за плечо, перевернул на спину. Стеклянные глаза Мельникова смотрели в одну точку. «Да что ты там телишься?» Карась нетерпеливо махнул рукой. «То орешь, что все умрут, надо спасать, то сидишь возле этой гниды». «Ничего, Миша, ничего. Просто проверил. На всякий случай». Мы выскочили из сарая прямо под ливень. Я его вообще перестал замечать. Побежали вперед. Направление указал Карасев. «Ну, Что сказать? Это был самый тяжелый марш-бросок в моей жизни. В обеих жизнях. Как в прошлой, так и в нынешней. Старлей взял бешеный темп. Он действительно ориентировался в этом лесу, как местный волк. Точно угадывал, куда и в какое место надо свернуть. Мы ломились сквозь чащу, как два взбесившихся лося. Грязь мерзко чавкала под сапогами. Она засасывала ноги по щиколотку, превращая каждый шаг в изматывающее силовое упражнение. Дождь хлестал по лицу, заливал глаза, мешал дышать нормально. Мокрые ветки кустарников и деревьев, совершенно невидимые во тьме, били наотмашь. Кожа на щеках горела от свежих царапин. Могу представить, как буду выглядеть утром после такого забега. Хотя сейчас это не самая большая проблема. Место, куда мне профессионально въехал коленом майор, пульсировало тупой болью при каждом резком движении. Ребро, что ли, сломал, сволочь. Легкие горели и разрывались от нехватки кислорода. Тело кабинетного шифровальщика Соколова, не привыкшее к таким диким нагрузкам, кричало о пощаде. Оно хотело остановиться, упасть на землю и не двигаться очень долго. Лучше вообще никогда. В общем, если вся эта история закончится нормально, первым делом займусь, блин, физкультурой. А то хрень полная выходит. Опыт есть, знания в башке имеются, а к реальной схватке оказался не готов. Если бы не карась. Тут же в голову пришла еще одна мысль. И все-таки какого черта Мишка стрелял на поражение? Слышишь, Карасев? Я на бегу обернулся через плечо. Слова вылетали из меня со свистом и хрипом. Почему ты не ранил его в ногу? Зачем сразу убил? Издеваешься? Темно. Не видел ни черта. И вообще целился в плечо. Правое. Чтобы он ножик свой бросил. Карась отвечал рвано, по слову. Ему тоже нелегко было бежать по этому чертовому лесу и по этой долбанной грязи. Ясно, коротко бросил я. Ясно ему. Давай, ускоряйся. Сука! Сдохну сейчас. Курить бросать надо. Вот насчет сдохну я с Карасем был абсолютно согласен. Ощущения такие же. Гнал себя вперед на чистой силе воли, на голом адреналине. Мы падали в скользкую холодную жижу. Вскакивали, грязно матерились сквозь сцепленные зубы и снова бежали. Никто не просил передышки, никто не сбавлял шаг. Счет шел даже не на минуты, на секунды. Разница между нами была лишь в том, что в отличие от Старлея, я думал не только о парнях, которые могут погибнуть, но и о последствиях. Если все же задумка Крестовского удастся, мне тогда наверняка полный трындец. Тут я уже никак не выкручусь. Без 23, шатаясь от усталости, мы вышли к нужному квадрату. По крайней мере, Карась уверял, что это то самое место. Приблизительно 500 метров до сторожки. Пройдем немного вперед и уткнемся в оцепление. Лес здесь казался абсолютно вымершим. Глухая непроглядная стена из старых мокрых елей и густого переплетенного кустарника. Ни единого звука, кроме монотонного шума дождя, который, к счастью, снова пошел на убыль. Где-то впереди, 200 метров, затаились бойцы СМЕРШа. И где-то неподалеку сидит невидимый наблюдатель пророка. Я так понял, подрывник контролирует процесс со стороны. Саму сторожку он не видит. Просто ровно в 3 часа сделает то, что должен. Я тяжело рухнул в мокрые кусты папоротника, пытаясь восстановить сбившееся дыхание. Карась присел рядом. «Как пойдем дальше?» — спросил он, вытирая грязное лицо мокрым рукавом гимнастерки. «Точного расположения оцепления не знаем. Поползем вслепую, 100% нарвемся. В темноте нервы у всех на пределе, пристрелят свои же. Свои полбеды. Я судорожно глотал сырой воздух. Нам надо подобраться к смершевцам так, чтобы тот урод с биноклем ничего не заподозрил. Если он увидит, что к просеке крадутся двое бойцов, поймет, засада вскрыта. И что? Карась нахмурился. И то, Миша, он не станет ждать, просто крутанет ручку. Тогда хана всем. Карась грязно выругался сквозь зубы. Нет, мы пойдем в открытую, прямо через зацепление. Я криво усмехнулся. Идея была безумной, суицидальной, но в нашем положении единственно верной. Кого подрывник ждет меньше всего? Кто неподалеку от поселка может шляться по лесу ночью, орать и ломать ветки? Карась непонимающе уставился на меня. Секунда, две. Он прищурился, покачал головой. До Мишки дошло. Это не план Соколов, это какая-то ересь. Ты имеешь в виду изобразить пьяных тыловых крыс? Старлей снова мотнул головой. Рехнулся, лейтенант? Не рехнулся, отрезал я. Включай башку, Миша. У тыловиков всегда есть доступ к неучтенному спирту, трофейному шнапсу или самогону из соседних деревень. В отличие от бойцов на передовой, у которых каждый день игра со смертью, штабные вечно страдают от скуки и нервного напряжения. Ты что, никогда не слышал рассказов, как кто-то из снабженцев или писарей напивался и шел в самоволку к местным бабам в соседнее село? Или просто плутал в темноте с пьяных глаз? Карась насупился, помолчал, а потом ответил. Ну, бывало такое. Твоя правда. Вот. А теперь залезь в голову этому подрывнику. У него в руках жизнь целого отряда смершевцев. Это его главная цель. И тут из кустов вываливаются два горланищих придурка. Что он подумает? Интенданты где-то спирта нажрались и заблудились. Этот гад затаится, будет ждать, пока пройдем мимо. Время взрыва 3 часа. Но он притормозится. Знаешь почему? Мы не полезем в центр. Будем шататься по самому краешку. То есть, если подрывник активирует мины, не факт, что нас убьет вместе с бойцами. Это уже не вписывается в план, ломает схему. Подрывник может занервничать. Из-за этого, скорее всего, решит выждать 10 минут. Карась задумался, переваривая услышанное. «Свои тоже стрелять не станут», — давил я на Старлея. «Когда на тебя прет бухое тело и дурниный орет песни, ты же сразу сообразишь, что диверсанты так не работают. Наши попытаются тихо убрать пьяных идиотов с места операции. Нам это и нужно. Главное — поговорить с Левиным». Карась тяжело вздохнул. «Какую песню?» — спросил он недовольно. «Опер есть опер. Ту, которую знают все, но немецкие агенты петь точно не станут. Давай синий платочек. На 3-4. Закидывай мне руку на плечо, шатайся и пой. Громко, фальшиво, от души». Мы поднялись из кустов. Я обхватил карася за пояс. Он тяжело повис на моем плече. Мы вывалились из зарослей на узкую лесную тропинку. Намеренно громко ломали ветки, топали сапогами по влажной земле, разбрызгивая грязь. И на весь ночной, настороженный лес, перекрывая шум ливня, раздался наш пьяный, нестройный, истошный рев. «Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч».